Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Мы много говорим о Христе и вере в Бога, но всегда ли поступаем так, как Он учит? Что значит быть христианином? Достаточно ли для этого просто ходить в церковь и участвовать в богослужениях? Как неверующие представляют себе христиан? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Итак, в эфире программы «Б». У меня сегодня в гостях писатель и евангельский христианин Олег Комараков. И мы с вами, дорогие друзья, будем говорить про образ христианина вообще, как мы воспринимаем его, как люди неверующие и нецерковные люди. И, друзья, если вы не ходите в церковь, если вы не считаете себя христианином, то напишите, пожалуйста, как вы вообще воспринимаете, какой у вас портрет христианина. Христианин для вас – это кто? Напишите нам, как вы думаете, как узнать настоящего христианина, что его отличает? Напишите нам в комментариях под трансляцией. Сегодня мы с вами давайте поразбираем по косточкам современное христианство, современных христиан. Вот представьте себе, во многих эфирах так или иначе какие-то претензии к христианам иногда проскальзывают. А вот целый эфир у нас сегодня посвящен для того, чтобы разобрать современных христиан, предъявить к ним претензии и попробовать разобраться, насколько эти претензии обоснованы. Что такое современный христианин? Кто такой современный христианин, как он вообще вписывается в современную картину мира и должен ли он вписываться в эту современную картину мира, давайте с вами сегодня разберемся. И первая цитата из блаженного Августина у меня сегодня будет. «Сам человек представляет собой большее чудо, чем всякое чудо, совершаемое человеком». Вот так считал блаженный Августин. Давайте поспорим с блаженным Августином или же, наоборот, согласимся. Друзья, пишите, как вы думаете, как узнать настоящего христианина, что его отличает? Согласны ли вы с блаженным Августином, который считал, что сам человек представляет собой большее чудо, чем всякое чудо, которое совершает человек? Интересно, вот он в ироническом ключе это писал или нет? Как ты думаешь, Олег?
Я думаю, надо смотреть в контекст.
О, все, вот начинается, да, конечно, контекст, не контекст. Ну, а ты как думаешь? Ты просто вот вне контекста. Ты прочитал эту фразу, и какие у тебя ассоциации?
Ну, я думаю, что Августин имел в виду, что человек – это что-то такое сложное, безграничное, непредсказуемое. И в этом смысле явление совершенно чудесное, выбивающееся за рамки. Хотя мы привыкли, что человек – это винтик, все люди одинаковые, а вот Августин видел в человеке индивидуальность и что-то чудесное. И тем самым отличал человека от окружающего мира, его такую особенность подчеркивал. Но насчет чудес, совершаемых человеком, тут, кстати, вопрос, а как можно отделить личность человека от того, что он совершает? Мы же личность понимаем по делам, по проявлениям. Так что тут, я говорю, вот интересно, что там дальше-то Августин об этом писал. Развивал он как-то эту мысль или нет?
Ну, ты знаешь, что в ироническом ключе мы сами, христиане, любим поиронизировать над собой, да, над христианами. Интересно, что христиане часто иронизируют над христианами, но они, не, скажем, часто не причисляют себя к тем, над кем они иронизируют. Это мы-то, конечно, совершенно другие христиане, не то что вот эти некоторые. Да? К этому добавляется хор людей, то есть христиане одной деноминации иронизируют над христианами другой деноминации. К этому добавляется, значит, хор агностиков и атеистов, которые вообще скептично относятся к христианству и к христианам, и к этому добавляются вообще люди просто не церковные. Вроде, ну, это, знаешь, из той категории, что у меня Бог в душе, и мне не нужна никакая человеческая организация для того, чтобы, ну, это как вот в кавычках, да, для того, чтобы, значит, иметь контакт с Богом. Ну, у меня, как у, скажем, знаешь, такое странное словосочетание практикующего христианина, но все чаще и чаще сталкиваюсь с этим словосочетанием, это вызывает какое-то сомнение сразу, да, вот, потому что на самом деле наше личное христианство, оно как бы проверяется как раз в церкви, да, в служении и в служении другому человеку. То есть вот легко сейчас сидеть, у меня там за спиной, значит, такая библиотечка, да, где можно найти, ну, кучу всяких интересных вещей о христианстве, да, но оно проверяется только, когда я выхожу, там, не знаю, там, захожу в магазин, еду в электричке или в общественном транспорте, вот тогда я действительно проявляюсь как христианин. Вот. И давайте, друзья, поговорим сегодня о том, каким мы видим сегодня христианина. Как вы думаете, как узнать настоящего христианина, что его отличает? У меня в гостях сегодня, напоминаю, писатель евангельский христианин Олег Комараков. Вот мы с вами сегодня попробуем разобрать портрет современного христианина, чему он соответствует, чему он не соответствует, каким он, в общем, должен быть и каким он является на самом деле. Вот, Олег, знаешь, нам часто пишут люди, которые разочаровались в вере, в церкви, в христиана. Да? Но я бы вот это предложение перестроил бы, да. Нам часто пишут люди, которые разочаровались в христианах, дальше в церкви, дальше, значит, в вере, да. Вот как ты думаешь, часто ли разочарование в христианах приводит к духовным проблемам? Почему так происходит, на твой взгляд?
Конечно, часто, да. Тут понятно, что когда человек приходит в церковь, поначалу такой радостный, все ему нравится, все вызывает вот прилив воодушевления. А потом он, да, сталкивается с тем, что в церкви есть и конфликты, и есть проявление, может, каких-то недостойных вещей, или он видит, что что-то происходит не то, то действительно наступает разочарование, именно разочарование в людях. И это разочарование ведет к разочарованию в вере, в своем отношении к церкви, в отношении к Богу. Да, это есть, и, к сожалению, да, это проявляется в церковной жизни.
Ну, вот видишь, что значит выбрать верную тему, да? Когда мы начинаем говорить об истории церкви, вот эта тема какая-то такая, ну, хорошо, история церкви, что-то там было в истории, да, и мы с тобой разговариваем. А как только мы затронули такой злободневный вопрос, как современный христианин, сразу у нас пошли комментарии. Друзья, спасибо, что вы подключаетесь к нам. Давайте с вами сегодня попробуем поговорить, честно поговорить о портрете современного христианина, каким мы его видим, каким видят его люди нецерковные, какие люди, видят его люди изнутри церкви, и, может быть, вот как бы условно нейтральный, да, к этой теме, к теме христианства, каким видит христианина и мир. Да? Сергей Бугаев написал: «Верить и веровать — разные вещи». Сергей, я вам хочу сказать, что как филолог, что между верить и веровать разницы нет. Это просто как бы глаголы, обозначающие, ну, как бы семантически одно и то же. То есть смысл один и тот же. Другое дело, что мы вкладываем сами. Верить, да, ну, я верю, да, в этом нет некой такой внутренней динамики. Веровать, то есть глубоко верить, да. Вот если вы с этой точки зрения, то я с вами согласен, да. Вот не просто формально говорить и обозначать свое отношение к христианству, а действительно очень к этому прилагать душу, да? Или ты, Олег, не согласен?
Как писатель сказал бы, что между верить и веровать все-таки есть разница, то есть у них есть разница в семантических полях окружающих эти слова. Но я понимаю, да, что вкладывают, так сказать, веру формальную и веру подлинную.
Но это, слушай, это не вот с точки зрения как раз языка, это не совсем верно, да, с точки зрения смысла, который мы вкладываем уже в, скажем, в эти слова, да, вот может быть и есть. Ольга Дамирова написала: его поступки, только, то есть христианина, показывают его душу, отношение к людям, плюс отношение к животным. Ох как!
Внезапный поворот, но да.
Да, объясните, вы считаете, что отношение к животным показывает личное христианство человека? Просто интересно ваше мнение, напишите, пожалуйста. Ольга Святославна, любовь к людям, да, это главное качество христианина, вот с точки зрения Ольги. Дмитрий Макаров написал, Бог в делах. Да, и аминь, я тут с вами согласен. Причем я бы сказал, Бог в конкретных делах или даже Бог в ежедневных делах, да? Юра Зайцев написал, христианин отличается своей чистотой в слове, в деле, жизни, среди людей. Как бы такой вот, скажем...
Не поспоришь.
Да, не поспоришь, что с точки зрения, что он должен в этом проявляться, но всегда ли так бывает, вот вопрос. Сергей Загоруйко написал, как человек докажет, что он верует? Как ты думаешь, как можно доказать, что он верует?
Так вот, покажи веру свою из дел своих, из своих поступков. Но действительно, вот вопрос, да, что такое доказательство веры и доказательство того, что у человека в сердце на самом деле. Потому что мы люди такие существа, что мы очень хорошо умеем приспосабливаться, показывать одно, думать другое, говорить третье. Да, это есть такое дело.
Ну да, если... Коротко отвечать, Сергей, на ваш вопрос, доказательствами того, что я верую, да, является верность, в общем-то, тому, что я исповедую. То есть, соответственно, если я христианин, то я, соответственно, исполняю заповеди Христа, да, о которых можно прочитать, например, в Новом Завете. Взять там, опять же, Нагорную проповедь, взять Евангелие и, в общем-то, вот так вот проверять. Насколько вот вообще человек может выдержать такую проверку, у меня очень большой вопрос. Но это очень, мне кажется, важный вопрос. Спасибо, что вы делитесь. Виктор Решетняк написал, как узнать настоящего христианина? И вот вам пример. Одна наша сестра из выходцев с России, попала работать в группу женщин в Германии, которые между собой не только ругались и скандалили постоянно, но и до драки доходило. То есть никакого мира между ними не было. Поработав немного, стало видно, что между этими людьми стали меняться отношения. Проработав год, одна женщина рассказывает другим знакомым. С приходом к нам этой женщины у нас полностью все изменилось. Из нее исходит какой-то мир и такой покой, который повлиял на всех, и все изменилось в наших отношениях. Свидетельство неверующих. Она же вообще ничего такого не делала. Даже разговаривать по-немецки совсем плохо может. И уж никак не занимается самоконтролем. Очень хороший, кстати, пример, Виктор. Да, спасибо большое. Да. Это действительно очень хороший пример. И у меня в жизни вот таких примеров несколько, да. Макинтош как-то очень, знаешь, так иронично сказал как-то, что сколько людей уверовали, что они встретили на своем пути христиан, и сколько людей не уверовали, потому что они их на пути своем встретили. Да? Тогда такая немножко двоякая цитата о том, что ну, христиане бывают разные, и вот это может действительно некоторых людей соблазнять. Ну, как бы вот такое поведение, недостойное поведение людей, которые называются христианами. Елена Никоненко написала «Прощайте». Тоже один из принципов, который связан с практическим христианством. Валерия Носкова написала «Настоящий верующий человек, на мой взгляд, никогда не выкажет это на показ. Не должно быть лицемерия». Да, лицемерие, это отсутствие лицемерия, тоже один из признаков, которые вы называете, друзья. Максим Суринов написал, а разве нужно кому-то доказывать то, что моя вера настоящая? Хороший вопрос, Максим.
Да. То есть как раз наоборот, когда человек стремится что-то доказать, то это вообще такое подозрение, что он в чем-то не уверен.
Да, что не уверен там в своей вере. Ну, я понимаю, Максим, на самом деле, все равно, например, послание Иакова, Иаков говорит о том, что, собственно говоря, наша вера, да, она проявляется в делах. Да? Покажи мне веру из дел твоих, Иаков говорит.
Я бы сказал, что многое зависит от зрелости христианина. Потому что действительно человек новообращенный, он радостно стремится со всеми делиться именно вот так вот, в буквальном проявлении, именно вот там, даже в навязчивом порой бывает, ну вот именно от этого вот от этой жажды делиться своей любовью и своим знанием. А человек более зрелый, он уже не так торопится навязываться, сколько он просто вот своей жизнью, своей вот этим, своим спокойствием и гармонией внутренней показывает силу слова и силу вот этой вот, вот Божьей гармонии в нем.
Друзья, спасибо, что вы делитесь. Очень много сейчас комментариев, и я надеюсь, что мы будем продолжать дискутировать о образе современного христианина, насколько он соответствует тому образу, который мы читаем, да, в Библии, насколько он, образ этот, мифологизирован в современном обществе.
Сколько там стереотипов.
Насколько, да, полон стереотипов. Я напоминаю, друзья, Теус Медиа – это не коммерческий проект. Только благодаря вашей поддержке мы выходим в эфир, поэтому мы очень будем вам благодарны, если вы примете решение поддерживать наш проект. Вы найдете ссылочку в описании к видео, можете пройти по ссылочке, выбрать любую форму платежа, любую сумму. И, конечно же, мы очень благодарны вам, если вы примете решение оформить референтный платеж, то есть ежемесячный платеж, может быть, небольшая сумма, но ту сумму, которую вы готовы поддерживать наши эфиры, наше служение. Очень рады, что вы с нами. И только благодаря вам еще больше людей могут услышать, увидеть наши эфиры и присоединиться к нашей такой теплой и дискутирующей компании. А сегодня мы говорим про образ христианина. Еще у нас есть, соответственно, комментарии. Друзья, мы вообще готовы весь эфир с вами разговаривать. Это же просто приятно, когда мы в такой большой компании говорим на очень важные темы, на мой взгляд. Марина Яковлева написала: «Настоящий христианин – тот, кто переводит через дорогу не менее 20 бабушек в день». Вот уже ироничное пошло замечание, да? Вот. А если дедушек он переводит, он же не христианин, да? Ну, я понимаю, Марина, вашу иронию. Сергей Загоруйко спрашивает: если человек носит атрибуты веры, исполняет заповеди и всем говорит, что он верует, он и будет истинно верующим? Вот как ты думаешь, Олег?
О, вот тут мы попадаем под очень интересную тему. Вот это внешнее соответствие, желание быть в некоем христианском облачении, переносном и в прямом смысле, и насколько оно соответствует тому, что внутри человека. Вот. Опять же, возвращаемся к этой теме, что проявления, поступки, плоды деятельности такого человека, они больше свидетельствуют о его вере, о состоянии его сердца, чем там, если он обвешается крестиками, на машину наклеит рыбки во всех местах и тому подобное.
Ну, что ж, друзья, мы очень благодарны, что вы пишете. Давайте будем продолжать с вами наш разговор. И напишите, как вы думаете, как узнать настоящего христианина, что его отличает. У нас уже достаточно много параметров, критериев настоящего христианина. Есть очень замечательная вот история, которую нам рассказал Виктор, да? Действительно, христианка, которая, собственно, поведением своим, она даже не словами, да, повлияла на свое окружение. Это тоже очень важный параметр, то, что есть в наших делах, наши отношения и мир, исходящий из, скажем, из сердца христианина, из его души, из его образа вообще жизни, да, от его образа жизни. Вот, Олег, как ты думаешь, насколько, на твой взгляд, отличается представление о том, что такое быть христианином в разных церквях? В чем эти различия проявляются и почему, как ты думаешь?
Ну, да, начнем с того, что церкви, они вообще очень разные. Мы, конечно, когда говорим о России, у нас тут все-таки, да и то у нас есть православные, старообрядцы, протестанты, католики, хотя не так много. Но если вот вообще брать в мировом масштабе, то понятно, что у разных церквей настолько разные представления о сущности христианской веры, о том, насколько буквально следует воспринимать Божье Слово, о том, что такое христианин, достаточно ли ему быть просто там крещенным, приходить по праздникам в церковь и носить крестик, или же требуется от него что-то большее. А если большее, то что? Или наоборот, что вы уже с вот этими требованиями слишком сильно ограничиваете свободу верующих, и что вот даже если человек действительно считает, что у него просто Бог в душе, а он никаких внешних атрибутов не соблюдает, то он уже считается верующим, христианином. И вот эти подходы, они настолько разные, что даже не понятно, как их свести вместе.
Ну, ты знаешь, я вот порылся, кстати сказать, в интернете, когда готовился к эфиру, и очень удивительно, нашел столько параметров. Некоторые христиане считают, что если, значит, христианин не изгоняет бесов, не исцеляет, он не христианин. Да? То, что вот, пожалуйста.
Да, вот эта тема, да, о том, что если нет демонстрации даров Духа Святого в жизни христианина, то он, ну, скажем так, там чаще что не крещен Духом Святым, вот эта идея проводится. Что значит, он как бы христианин, но только наполовину. Я вот с таким сталкивался. Говорили, что есть крещение водное, это как бы первая ступень, есть крещение Святого Духа, это вот вторая ступень, и после него человек там раскрывается полностью.
Ну вот, друзья, так что присоединяйтесь, давайте поговорим, как вы считаете, давайте посмотрим, кто такой христианин, а кто не является христианином, да, вот кто, может быть, как бы вы охарактеризовали человека, который называется христианином, но по сути не является, как мы можем это определить? Тамара написала: «По делам их узнаете их», это цитата, ну, как бы не совсем к христианам относится, но я понимаю, да, вашу мысль, действительно, апостол Иаков это подтверждает. Да? Он, соответственно, пишет, Иаков пишет, что «покажи веру твою из дел твоих». Да?
Ну, апостол Павел говорит о плодах Святого Духа.
Да,
и тоже
да.
Вот это как ну, он не говорит, что это доказательство подлинности христианства, он говорит о том, что это, вот, ну, это то, что Святой Дух производит в жизни христианин.
Угу. Позволю себе небольшую цитату из Иоанна Златоуста. «Человека, живущего добродетельно и скромно, все уважают и почитают, хотя бы он был беднее всех, а порочного и развратного все отвращаются и ненавидят, хотя бы он владел великим богатством», считал Иоанн Златоуст.
Он был большой идеалист, он слишком хорошо думал о людях.
Ну, слушай, ты знаешь, вообще Иоанна Златоуста отличало очень и очень такое практическое христианство, да?
И вот. Некоторая радикальность, да,
я некоторая знаю. Радикальность, ну, ты же понимаешь, что жил-то он в непростое время, да, и доказывал, и, ну, вот в это время ну, как раз...
Он своей жизнью подтвердил свои принципы.
Да, это, да, своей жизнью подтверждал свои принципы, поэтому действительно... То, что пишет Иоанн Златоуст в своих ну, наставительных беседах, в своих проповедях, это действительно очень, очень важный взгляд на, скажем, на древнее христианство, да, вот на то, как христиане первых веков понимали, что такое быть христианином. Илья Богданов написал: «Добрый день. По-моему, самое важное – это мотив сердца, но его никто из людей не увидит, а видно наши дела, которые являются или следствием мотива сердца, или следствием правильно научили». Конечно, с одной стороны, чувство навыком приучено, но с другой, без изменения сердца все тщетно. Вот измененное сердце, еще один параметр христианина, да. Ну, Илья, я согласен с вами, да, что измененное сердце, и действительно, это очень сложно определить. Хотя на самом деле мне кажется, что Писание нам говорит о том, что христианин, мы созданы на добрые дела. Мы как-то в одном из эфиров с Олегом об этом говорили. Да. Да? Мы созданы на добрые дела. И вот мне кажется, добрые дела, постоянные, регулярные добрые дела, они проявляют твое сердце. Делаешь ты это из корысти, из желания, ну, как бы такой, создать образ, или это, ну, ты проходишь это, потому что это желание твоего сердца. И, конечно же, ну вот постоянно жизнь в этом, конечно, это очень напряженный, наверное, проверка твоей личной веры, да, твоего как раз измененного сердца, о котором написал Илья, да. Олеся написала: «В нашей семье идет неоканчиваемый разговор о крещении. Стоит ли крестить детей в младенчестве? Ведь Иисус крестился вообще в 33. Должно ли быть право выбора? Если человек идет добровольно на крещение, он и есть истинный христианин?» Вот как ты ответила, Олеся?
Есть вопросы, по которым лучше хранить благородное молчание. Ну, правда, на самом деле тема очень сложная. Я вот читал очень много аргументов и за крещение в младенчестве, и за крещение во взрослом возрасте. Причем, вот как часто бывает, ты читаешь одну систему аргументов и думаешь, ну, все правильно, все вот действительно, все так и есть. читаешь другую систему аргументов, и тут тоже все правильно, все вот точно. Я бы, наверное, все-таки сказал, что моя позиция лично, что я скорее разделяю идею о том, что о сознательном крещении, что человек должен быть подготовлен к крещению, должен осознавать значение крещения, должен добровольно его выбрать, а у младенцев такой возможности, в общем-то, нет. Но я понимаю, что существует достаточно стройная система аргументации за крещение в младенческом возрасте, и действительно многие люди ее придерживаются. Люди, которые тоже христиане, которые показали свою веру из дел своих, и я не могу игнорировать их аргументацию.
Угу. Юра Зайцев, вот Сергей Иванов тебя поддержал. Вот золотые слова христианина — хранить молчание. Ну, не по всем вопросам нужно хранить молчание.
Благородное молчание.
Да-да-да. Не по всем вопросам, да. И понятно, что когда-то Писание нам говорит о том, что вот пустых споров, да, удаляйся. Вот пустых споров удаляйся. Если это спор ради того, чтобы познать истину, и люди действительно хотят совместно прийти к какому-то важному решению, то, конечно, мы не должны удаляться от таких споров. Это очень важно найти, наверное, общий знаменатель. Когда ты понимаешь, что это просто впререкание превращается, когда спор ради спора, то, конечно, надо это заканчивать. И хранить, как говорит Олег, благородное молчание. Готов ли ты поговорить? Я готов всегда с тобой поговорить. Да,
да, есть ситуации, когда, ну, если человек находится в таком положении, что он там пастор или консультант, к нему приходят и спрашивают, вот нам крестить ребенка или подождать, когда он осознанно сделает выбор. И тебе надо сказать либо вот так, либо вот так, и привести какую-то систему аргументации. И отмолчаться и сказать, что это ваш выбор, ну, тоже, конечно, вариант сказать, что, знаете как, вы свободны во Христе и сами можете выбрать, а ребенок выбрать не может. Так что какую-то позицию занять все равно придется.
Угу. Юра Зайцев написал: «Христианин стремится к единству слова, Бог един над всеми, Иисус Господь и Дух Святой». Ну, стремление к единству, к, ну, вот понятно, что на основании, да, вот своей веры, это очень сложная, да, вещь, но, наверное, такая задача для, ну, вот что называется, настоящих христиан, да, всегда стремиться к единству, всегда ли это возможно, действительно, очень сложный вопрос. Но спасибо, Юра, что вы об этом пишете. Борис написал: «Христианин читает Слово Божие, Библию, старается исполнять его». Да, это один из...
Это, кстати, очень важный момент, потому что очень часто вот это есть, что нет, ну а что, Библия, это все устарело, а христианин проявляется в своих поступках, в своем там, социальном служении, в своем отношении к людям. Или, наоборот, есть что-то, у нас есть традиция, в этой традиции Библия тоже играет важную роль, конечно, но читаем-то мы не Библию, читаем мы совсем другие книги традиционные. Да, есть тоже вот это, и возвращать к центру, к Евангелию, к Библии, это очень важно. И то, что, собственно, в церкви всегда происходило, когда люди слишком далеко отходили от библейских оснований, происходили реформации, и в том числе в традиционных церквях происходил возврат к основам.
Да, Сергей Загорукин написал: будет ли запись этой беседы? Будет, Сергей, вы сразу же после эфира, эфир сохранится, можете посмотреть или послушать аудио, посмотреть видео нашего эфира без проблем. Что вы думаете об оскорблении чувств верующих? Ведь сам оскорбленный должен как-то доказать свою веру, как это сделать. Ведь неверующий тоже может совершать добрые и искренние поступки. Хороший вопрос, как ты прокомментировал бы, Олег.
Ну, тут я бы, знаешь, как во мне просыпается человек, прослушавший пару курсов по юриспруденции в институте, и который понимает, что настолько вот чувство абстрактное и слабо доказуемое понятие, и что поэтому, когда речь идет о юридических вопросах, то мы основываемся на документах, на показаниях очевидцев и на фактах, на делах. И вот это само понятие оскорбления чувств, оно как-то вот с юридической точки зрения очень сомнительное. Если же говорить не с юридической точки зрения, а с точки зрения моральной, да, чувства есть, да, они оскорбляются при виде разных ситуаций, и человек...
Ну, конечно... есть прямые провокации, да, есть прямые провокации, чтобы как бы... они направлены на то, чтобы оскорбить человека, да? Вот да, в данном случае да. Христианина, да? То есть оскорбить ну, его, да. Ну, оскорбить Бога, в которого он верит, оскорбить принципы, да? Оскорбить ценности, да? Это действительно так, это действительно очень...
Юридическая практика различает оскорбление действием, оскорбление словом. И это разные действия. Все-таки... Опять же, у нас есть возможность реагировать. Тут тоже вот, как, когда это делается с позиции силы, насилия, когда, допустим, государство своей силой оскорбляет верующих, допустим, преследованием, когда говорим на там, Римской империи, как это сейчас происходит много где, и верующие ничего вообще не могут возразить в ответ, потому что даже попытка возразить, она уже воспринимается... как нарушение закона. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда у вас есть возможность для открытого диалога, и можно либо возразить что-то, если оскорбление происходит по существу, либо сказать, что вы знаете, это вы переходите границы, я не желаю продолжать дискуссию в таком тоне, и ее покинуть. Тоже вариант для действий.
Неверующий тоже может совершать добрые искренние поступки. Да, но вот смотрите, здесь, когда мы говорим о христианине и о неверующем, неверующий – это такое понятие очень расплывчатое. Да? Например, вот ты, если да. ты атеист, например, да, ну, у тебя есть ну, как бы свои ценности, что называется. Да? Если ты христианин, тоже. Когда мы говорим о христианине, то его уже, скажем так, ограничивает то, к чему призывает его Христос, к чему призывает его учитель и Бог. Да? И здесь он, ну, то есть если у условного такого среднестатистического неверующего он может делать добро, может не делать, все зависит от его моральных, этических каких-то да, принципов, да, то у христианина есть очень четкий этический кодекс. И вот именно по этому кодексу его и судят обычно, да?
Да.
И вот здесь да, это, согласен. Мне кажется, очень, очень важный вопрос, да?
Ну, Жень... Первом, да, кто, что неверующие тоже могут быть... Ну, могут совершать добрые поступки, совершают добрые поступки, собственно, что значит могут, мы это видим, это явление нашей жизни. Да, это такая интересная тема,
тоже достаточно дискуссионная. Женя с Исолятин написал, а как Христос узнавал, кто его настоящий ученик, а кто нет? Интересно, по-разному он относился к настоящим ученикам и ненастоящим. Ну, как минимум, мы знаем, что, да, там был Иуда, да, потом же...
Ну, Петр иногда вызывал некоторые нарекания, скажем так.
Слушай, там все вызывали нарекания.
Значит, Петр, просто заметь, не всех, да. Но остальные, да, это, да. Ну да, тоже было.
Иоанн, например, да, там, значит, в общем, там косячили многие, что называется, ученики, да.
Ну, отсутствие веры проявляли, да, прям это именно ко всем ученикам относилось.
Да, здесь очень, очень интересный вопрос. Но на самом деле, Жень, здесь вопрос, как ты понимаешь, исходит из того, что Иисус Христос был Богом, и Он мог видеть мотивы, да, понимать, что движет человеком. Да? Вот. Как он относился, ну, мы видим, что он ну, фактически ко всем относился одинаково. Даже когда Иуда подошел к нему, он даже к Иуде пытался дать какой-то, знаешь, какой-то нравственный ориентир, что ли, какую-то попытку. Он сказал, поцелуем ли ты предаешь меня, Иуда? То есть он, даже Иуда, который он знал, что он его предаст, да, он взывал к его совести. То есть вот это очень интересное качество Христа. Уметь даже в самом, не знаю, там, с нашей точки зрения, но это Иуда, Иуда это уже стал такой, знаешь, таким архетипом, да, когда мы говорим Иуда, мы прекрасно понимаем, предатель, ничего святого у этого человека нету, а Христос как раз относился к нему, до последнего относился к нему, пытался взывать к нему, да, несмотря на то, что он знал все, что сделает Иуда по отношению к нему, что он предаст его, да. Анна Герман написала, настоящий христианин – добрый самаритянин. Да, еще одно качество. Да? Человек, который готов помочь не просто другому человеку, а человеку, с которым, ну, казалось бы, у них никаких пересечений. Да. Ни культурных, да. ни, в общем-то, этических, да, в общем-то, иудеи с самарянами не сообщались, но именно вот самаритянин, да, вот этот образ самаритянина, такого доброго, да,
это образ... Вызов для нас всех, да.
Да, да, согласен, да. Юра написал: «Крещение в младенчестве не спасает, это почва без плода». Да? Ну, вот с Юрой я согласен как баптист, да, чисто веручительный, я тоже в это верю, что крещение нужно совершать в зрелом возрасте. Но мне кажется, это, конечно же, отдельная, наверное, тема для целого эфира. Да,
да, по существу, да. Причем тем, к которым надо серьезно готовиться, потому что действительно много подробно разработанной аргументации и с одной стороны, и с другой.
Так, Игорь Алексеев написал: «Самый главный критерий подлинного уверовавшего человека является искренняя жажда во всем поступать как Христос и быть похожим на Христа, прежде всего внутри себя, потому что, по словам самого Христа, именно внутреннее состояние рождает внешние действия». Я тоже, ну, солидаризуюсь с Игорем. Это действительно так. Это, наверное, мой внутренний критерий. Да? Вот критерий христианин. Да? Вот подражать, Павел пишет, подражайте мне, как я Христу. Он ставит высокую планку, но надо, апостол Павел имеется в виду, да? Значит, в одном из посланий. Но там нужно понимать, что там, опять же, есть конкретный контекст, потому что он видит, что у людей нет каких-то ориентиров, и он говорит о том, что вот я все почел читой, то есть ерундой, да, ссором, мусором, да, ради познания Христа. Подражайте мне, вот посмотрите и хотя бы на мою жизнь, как она изменилась, каким я был, каким я стал. И в этом хотя бы увидите, что Бог преображает меня, и значит, и вас это может коснуться. Да? То есть вот Павел не возводит себя на пьедестал какого-то такого недосягаемого христианина. Он говорит, ну если меня Христос достиг, то и вам с вами это может произойти. Да? То есть это вот какой-то такой очень верный. И, конечно же, вот это подражать мне, как я Христу, это очень такой один из претензий, что, ну, часто к современным христианам, например, что вот, а можете ли вы так сказать о себе? Я лично не могу, но я стремлюсь к этому, по крайней мере, да? Вот, да, наверное, да. Как-то так. Ну, давай немножко поговорим о том, как, на твой взгляд, Олег, и, друзья, присоединяйтесь, большое спасибо, что вы пишете, очень много пишете сегодня, и, наверное, все вопросы мы не осмотрим сегодня в эфире, и это очень здорово, потому что вот такой диалог с вами, наверное...
Нам накидали вопросов еще на несколько эфиров, на
самом деле. Да-да-да, и это очень здорово, на самом деле, очень здорово, и большое спасибо, что вы пишете. Пишите о том, каким вы, как вы считаете, каким должен быть христианин, что отличает настоящего христианина, как можно вообще понять, христианин человек или нет. Как ты думаешь, Олег, а вот как люди неверующие, не церковные люди, разделим немножко эти две категории, да, представляют себе христиан, насколько это верно, а насколько нет? Вот такие представления о христианах.
Если мы говорим о России, о культурном представлении, то здесь все-таки сохраняется вот эта идея, что христианин – это в первую очередь православный. Причем православный тоже такой стереотипный. Если мужчина, то он с бородой, женщина в платочке, длинной юбке, он такой, они такие патриоты, они многодетные, они, как стихотворение, да, у меня в душе жар птицы и тоска по государю. Вот. И когда мы говорим об образе протестантов, то тут скорее вопрос сложнее. То есть, мне кажется, осталось еще от советских времен представление о баптистах как люди тихие, скромные, работящие, не пьют, не ругаются матом. То есть, ну, вот я видел, ну, встречал именно вот такое вот представление о баптистах, такое уважительное, а несколько отстраненное, да, они кажутся непонятными, чуждыми, но все-таки уважительное. Но мне кажется, в новое время еще немножко потеснил образ такого харизматичного, позитивного, эмоционального, верующего, настроенного вот на такой вот прорыв в жизни, вот это вот, так сказать, ну, такое некоторую напористость. Но потом, мне кажется, все-таки образ протестанта в массовом сознании в России, он как-то вот не складывается. Такой, во-первых, не в единое целое, во-вторых, нет к нему какого уж интереса, как есть к образу православного, потому что православный очень заметно, гораздо более заметно, чем протестанты, чем евангельские христиане, чем католики, допустим. Вот.
Но это именно в России все-таки, да.
В мире это еще сложнее, потому что в мире есть и образ католиков свой, достаточно специфичный. Есть
но и протестантов там. Образ гораздо более цельный, да, и иногда гораздо более противоречивый, конечно.
Да, есть образ американских реднеков, вот это вот, с Библией в одной руке, с ружьем в другой, тоже довольно специфический. Так что да, тут образов много, и они, по счастью, не складываются в единую картину.
Угу, угу. Да, у нас есть еще комментарии. Друзья, спасибо, что вы пишете. Очень здорово, что вы так откликаетесь на эту тему. Юра Зайцев написал, когда человек после крещения не получает учения в слове, то это все равно, что обрезание без веры. Да, действительно, знать, во что ты веришь, очень важно. И это тоже отличает христианина, желание проникнуть в учение Христа, ему следовать и быть ему верным. Да,
да, это проблема традиционных церквей, что да, вроде бы верующих вот миллионы, а реально-то что там у них в голове, что они думают, как они тебя проявляют, свою веру, вот это большой вопрос.
Ну да, это известная фраза Николая Лескова, да, замечательного русского писателя, о том, что Русь крещена, но не воцерковлена, да? Она до сих пор актуальна, хотя, на мой взгляд, конечно, с этим сейчас гораздо лучше, намного лучше. Да? И церковь, православная церковь делает очень много для того, чтобы воцерковлять, да, верующих. Да, да. Это правда, это очень интересно и очень важно, на мой взгляд. Максим Суринов написал, у меня внутренние конфликты. По некоторым моим поступкам христиане могут назвать меня неверующим. Просто я принял решение не одевать маску и быть полностью честным перед Богом, перед собой и своими братьями и сестрами. Я не хочу быть манекеном для хорошего примера, а хочу быть честным и настоящим. Я верю, что мои отношения с Богом искренние и настоящие, но мои братья и сестры говорят, что я далек от Бога. Я не хочу с ними спорить и не собираюсь, но мне тяжело жить так. Мне кажется, что я правильно поступаю, что не ношу маску и показываю себя настоящего, но люди с церкви это осуждают. Из-за этого мне тяжело жить. Максим, большое спасибо за вот такую откровенность. И я очень хорошо вас понимаю, да, потому что в определенный момент своей жизни я столкнулся с тем вот представлением о себе и тем, кем я являюсь. Да? И, но, понимаете, Максим, пройдя вот этот путь, я думаю, что вы просто проходите очень важный путь вашей искренней веры. И искренность в отношениях с Богом и в своих поступках очень важна. Но я еще столкнулся, знаете, с чем, проходя этот путь? Я столкнулся с тем, что я не только должен понимать, осознавать, что я должен быть искренним, но еще и должен думать о том, что меня окружают люди, и как я поступаю по отношению к этим людям. Как я говорил, как я поступаю, что в результате этих поступков. Поэтому я понимаю очень вас, но при этом постарайтесь понять окружающих вас, братьев и сестер, да, которых, может быть, как-то возмущает, эпатирует ваше поведение, или которые считают, может, осуждают вас в чем-то. Наверное, вот здесь очень, очень важно. Я сегодня как раз читал 6 главу Матфея, как раз перед эфиром, размышлял над ней, и там очень важные слова. Да, она начинается с чего? Как бы «не судите, да не судимы будете». Да, вот это вот желание, да, классический там, что ты смотришь на сучок братья глаза твоего, а врена в своем глазу не видишь. Вот это очень важно тоже, быть не просто искренним, вот как вы считаете, да, но и понимать, что вас окружают люди, и христианство в том числе и в этом. Да. Вот, Олег, давай уже у нас, друзья, спасибо большое, у нас практически заканчивается время наше, совсем немного осталось, а мы только, мне кажется, начали этот разговор, очень важный. Я думаю, что мы еще повторим эту тему. Да.
Потому что об этом целые тома написаны.
Да, это очень важная тема, и как, судя по вашим комментариям, это важная тема, это архиважная тема. Да? Не просто какие-то теоретические вещи о церкви, о догматах, но и о том, кто такой христианин, что такое практическое христианство. Давай хотя бы немного посмотрим, что Библия, Новый Завет говорит о том, каким должен быть христианин, какие качества у него должны присутствовать. Но многие из них мы уже перечислили, кстати.
Да, мы уже говорили, да, мы перечислили, и те, кто нам писали, вот, в общем-то, такую прям создали полноценную картину, основанную на Новом Завете, что приятно слышать, что люди обращаются к цитатам из Библии, подтверждают свою точку зрения этими цитатами. Ну, все-таки мы помним, да, две величайшие заповеди – возлюбить Господа и возлюбить ближнего. При этом, да, понятно, что звучит несколько абстрактно, потому что хотелось бы понимать, а что вот-вот, какие должны быть конкретные проявления. И вот тут, да, тут вот начинаются вопросы. Вопросы. Мы, собственно, вот читаем послание апостола Павла тоже, сколько апостол Павел уделяет внимание этим вопросам о том, что такое быть христианином. И эти вопросы, которые ему явно задавали люди. То есть он тоже, как бы, как мы сейчас отвечал на комментарии, писал повторные послания, но мы все-таки обращаемся к тому же апостолу Павлу и то, что он пишет о плодах Святого Духа, по которым узнают христиан действительно любовь, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот они, плоды, которые...
Да, причем Павел пишет, что на таковых нет закона. То есть имеется в виду, что если это есть... то, в принципе, ну, как бы, бессмысленно прибегать к закону, то есть вот смотреть, правильно или неправильно, потому что это и есть воплощение, в общем-то, отношения с Богом искренне, да?
Это благодать вот так проявляется таким образом.
Да, и здесь действительно, когда мы очень много, знаешь, апеллируем к благодати, на самом деле это становится таким размытым термином, чуть что мы говорим благодать. Ну, благодать – это... незаслуженный дар, да?
Благодать становится таким слащавеньким термином, а это на самом деле очень жесткие слова.
Да, это очень жесткие, причем это очень четкие и ясные критерии. Мне очень нравятся, знаешь, слова известного евангельского проповедника прошлого, человека, который очень много сделал для того, чтобы и для библейского обучения верующих и неверующих людей, да, Дуайта Муди, который считал, если мы позаботимся о своем характере, наша репутация сама позаботится о себе. И вот это тоже, мне кажется, очень важный критерий, да, того...
Ну, вот это вот возрастание в христианской жизни, возрастание благодати, это научение.
Вот когда мы говорим, мы очень много говорим, да, о Боге, мы очень много говорим о Христе, и самое важное, мне кажется, вопрос, всегда ли мы поступаем, да, как он учит? Что вообще значит для тебя, например, Олег, быть христианином? Достаточно ли, ну, скажем, понятно, что как бы достаточно ли просто вот человек ходит в церковь, значит, он христианин или нет?
Церковь крещен и это самое верит в Христа, вот так вот, самому максимально размытому понятию. Ой, вот действительно трудный вопрос. Вот он такой базовый. Понятно, то есть мы понимаем, да, что Христос меняет нашу жизнь, что мы должны подражать Христу, как мы уже об этом сегодня говорили. Но вот как это на практике проявить, как именно вот в повседневной жизни, не только там на несколько часов в церкви переключиться в режим христианина, да, и вести себя таким образом, а вот так вот, чтобы это было, чтобы этот режим постоянно был с тобой. Вот это я не знаю. Это действительно только... Бог может настолько изменить человека, чтобы он был к этому способен. Действительно, чудо настоящее.
Но я думаю, что можно уже подытоживать. У нас осталось две минуты. Итак, я прочитал из Нового Завета. Это первое послание апостола Иоанна, 3 глава, с 18 стиха. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед Ним, то есть перед Богом, сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем богоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедовал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. И что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Здесь, мне кажется, очень простые, ясные вещи. Да?
Да.
Первое, почему... что один из самых основных критерий, который Иоанн дает нам, чтобы мы понимали, что такое христианство, это наше сердце, то есть совесть. Поступайте по совести, по зову сердца. Будьте честными перед собой, перед людьми. И если сердце ваше не осуждает, если вы видите, чувствуете осуждение, пытаетесь его заглушить, значит, ну, вы не на неправильном пути. Да. Mm-hmm. Поступайте по удостоверению, то есть потому, что вы слышите изнутри. Это Бог говорит с вами через это. И если вы будете поступать по совести, поступать по любви, то значит, тем самым вы исполните то, что Господь заповедует нам, как, наверное, самым, ну, это самый важный критерий. Да? Бог заповедовал нас любить Бога и любить друг друга. И вот в этом весь закон, вся Библия, по сути. Да? Иисус об этом говорит, вся Библия в этом. Поэтому, друзья, поступайте по удостоверению, то есть по зову сердца, и этим самым вы любите Бога, проповедуйте везде и всегда, если нужно, применяйте еще и слова, как говорил Августин, да? То есть в делах проявляйте свою любовь к Богу, и Господь благословит вас. Большое спасибо, Олег, что был с нас сегодня, с нами, и большое спасибо, друзья, что вы много нам писали. Каждый
спасибо.
Да, каждую пятницу мы говорим о том, как Библия помогает нам решать самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, благословит вас Господь.
До свидания.